Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Это действительно военное ревю. Это действительно полковник Виктор Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, это когда буковками. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП подряд. Потом пробел, потом мысли. У кого есть? 2420, РКП, пробел мысли.
Ролики приготовь.
Ну, еще наш канал на Ютубе. Там же и чат. Пожалуйста, поехали.
Угу. Дорогие друзья, среди самых таких, скажем, вкусных, актуальных новостей, это, конечно, заявление генерала армии Золотова в отношении Навального. Вы знаете, что генерал пообещал Навальному превратить его в отбивную. Миш, я не ошибся, не в отбивную точно ли, да? Или в котлету, вот я не
Нет,
хочу
там
врать.
Написано в отбивную.
В отбивную, да.
Да. Ну, я думаю, что, ну,
это вот... Это не имеет принципиального значения.
Да нет, ты понимаешь, какая штука? Я думаю, что, ну, вот как-то такое писать, заявлять, зачем
он
это
в Ютьюбе
нужно?
Это, в Ютьюбе.
Ну, какая сделал, разница? Да. Ну, какая разница? Ну, кто ты, кто Навальный? Да пошел он.
Слон с комаром. Ну, комар
даже не в размер,
злючий.
Даже не в размерах комара дело, понимаешь? Дело в ответственности.
Да, видимо, достал.
Дело в ответственности, да, наверное, достал.
Видимо,
там
достал.
Там равнять ответственность Золотого и комара, Золотого и Навального, ну, бессмысленно. Ну, о чем говорить-то?
Ну, для начала давайте, дорогие друзья, послушаем текст, оригинал. Давайте почувствуем, чтобы не размыливать то, чего, может быть, и не было. Поехали, Любашенька.
Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня.
Ну вот.
Ну да, вы... а теперь получится, что Навальный выйдет из дому, на него упадет, допустим...
Не, он выйдет из тюрьмы, он же сидит в каталажке.
Да какая
каталажке,
разница? Да. Ну, сидит в каталажке, выйдет. Угу. Ну, придет домой, помоется, выйдет, на него упадет кирпич, сосулька, что угодно. Все, это сделал Золотов. Ой, кровавый режим.
Ну, в общем-то, конечно, ради того, чтобы установить истину, хотелось бы послушать аргументы и одной стороны, и другого. Мы с тобой судьи, да? Мы же не занимаемся...
Ну, какие мы судьи, ё-моё.
Но хотелось бы знать, какие претензии есть у Навального, какие претензии есть у Золотова, и потом как-то уже начинать осмысливать то, что произошло. Любаша, у нас есть еще второе, да? И есть еще второе. Давайте послушаем второй ролик, дорогие друзья. Давайте.
Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба? А вот кто вы вообще Навальный? Я хочу понять, вот вашу составляющую. Откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны. Естественно, конечно же, вы марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны. Как, например, сейчас сделали Навальный на Украине. А теперь один из Навальных по фамилии Порошенко делает себе запасную базу в Марбелле. У него все там. И бизнес, и имущество, недвижимость. Все. Вот вы все такие.
Ну вот,
вот пишет
слушаем.
Нам Дима. Давай. Навальный та еще козлина.
Но мы, как всегда, журналисты, должны как бы быть над схваткой, спокойненько, дорогие друзья. Мы, конечно, будем вникать, и нам чрезвычайно важно, какие претензии предъявляет Навальный Золотову, а Золотов Навальному. Это достоверность доводов хотелось бы мне разобраться не с какой-нибудь пенсионной заваленки, а на фактуре. Мы будем с этим разбираться. Дорогие друзья, поскольку я сегодня дежурный по рубрике, то позвольте, я буквально минуту у вас займу. Тема была обозначена, и вы ее обозначили, а не может ли вспыхнуть российско-американская война в Сирии, и как можно избежать прямого военного столкновения. Последние данные и сирийской, и российской разведки в Идлибе, вот эта паскудная организация, «Белой каской» называется, да, уже несет окровавленных и глубоко напудренных детей под камеры западных агентств. Дети живые, нормальные, они получили там печеньку, денежки. Ну и, в общем-то, все делается для того, чтобы создать условия для американских ударов. Миша, а потом же пошел вариант, сообщили нам, что там фосфорные удары, вернее, удары фосфорными снарядами.
Судя по записи, это фосфорные боеприпасы.
Американцы это отрицают, Миша.
Не, ну а как иначе-то?
Да?
А как же иначе? И правильно делают.
А как бы можно было вещдоки какие-то собрать или нет? Или это невозможно?
Нет, почему это? На местах, пожалуйста, с грунта, с сооружений ты
всегда можешь... Недогоревший фосфор, там кассеты,
Недогоревшего фосфора ты черта с два найдешь, он сам по себе горит.
Ну, вдруг он там где-то зарылся там,
да, Витя, но если зарылся, все равно он будет гореть, потому что кислород есть.
Но в Донецке вот когда этих...
Но это же с мест брали на земле пятна выгоревшие, понимаешь?
Ну, хотя бы так, но взять химический анализ, да.
Скажут, что вы привезли из России.
Обязательно, обязательно напишут, там еще и Мада и Чувашия. Дорогие друзья, можно, конечно, избежать, сейчас нужно срочно на самом высоком политическом уровне вести разговор. Иначе Бигфордов шнур, подчеркну, российско-американской войны, уже дымит в Сирии. Я смотрю на Любашу Долотову, она говорит, что кто там, Миша, у нас?
Геннадий из Липецка.
Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день, уважаемые радиоведущие. Не могли бы ответить на такой вопрос?
Можем, запросто. Давай,
поехали. Да, запросто. Можете, конечно. Ага. Немножко разбираюсь в географии, понимаю, что наш подводный флот может попадать в Средиземное море только двумя путями. Либо через Гибралтар, либо через турецкие проливы.
Черноморские через турецкие, а все остальные флоты через Гибралтар или через Суэц.
Вот ответ.
А подводный флот может попадать через турецкие проливы?
Через какие? Через турецкие?
Турецкие, он говорит.
А у меня вот к вам встречный вопросик. А как вы думаете, каким образом попадали на Северный флот, на Тихоокеанские лодки, которые строились в Сормово? Вопроса
это,
нет?
То бишь, на Волге?
Ну, а где еще Сормово-то?
Оно так.
Это понятно. Имеется в виду, что в подводном положении...
А как вы думаете, они оттуда уходили? В подводном положении уходили через Босфор и Дарданеллы.
А турок мы должны ставить в известность об этом?
Зачем?
То есть прошли и все, да?
Советский Союз в таких случаях не опускался до предупреждения турок.
Хотя турки требуют, к великому сожалению, они там грозят, что могут перекрыть там сетями и так далее. Ну, в общем-то, Миша, Босфор и Дарданеллы, это их, скажем так, подконтрольная территория.
Ну, их ведомство, подконтрольная территория.
А вот когда американская подлодка проболталась по Гибралтару недавно, там что-то ни у кого не спросили. Так она проползла.
Я думаю, что она, во-первых, ползла в надводном положении.
И, думаю, что спросили.
Ну, либо спросили, либо это же НАТО.
Ну, да, да. Ну, с хлебом солью встретили на берегу, помахали ручками вперед в Соединенные Штаты
Америки. Стас Воронов пишет, вы можете сказать о том, что на нашем авианосце Кузнецов имеется всего 10, в скобочках словами, 10 самолетов, а на американских и 7 штук. Уважаемый Стас Воронов, во-первых, это Кузя это не авианосец, а авианесущий крейсер, раз. Во-вторых, авиагруппа никогда не планировала на нем объемов больше, чем 1,5 дюжины, 2. А в-третьих, вообще говоря, авианосец эффективен тогда, когда на нем не меньше 70 бортов.
Стас Воронов, кстати, на авианосцах до 90 американских бортов. Откуда вы взяли 76? Не знаю, может быть, какой-то взял авианосец?
Нет, ну в среднем.
Место у них по 90. Любаша говорит, 10 секунд осталось. Это Бронец Тимошенко, это военное ревю, а сейчас перерыв.
значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. К нему дозвонился
тезка из Нижнего Новгорода.
Браво. Михаил, вперед, Нижний Новгород.
Слушаем вас,
здравствуйте.
Михаил.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Уважаемый ведущий, к вам большая просьба, если есть возможность помочь решить вопрос с выдачей и заменой удостоверений погибших семей, которые старого образца до 2013 года. Потому что при любом обращении людям приходится доказывать вплоть до судебных решений, что они являются родителями либо членами семей погибших.
Нижний Новгород, внимание, спасибо, внимание. Кто у вас требует замены? Конкретно ответ.
Матери, родители, отцы погибших.
Но не у вас же матери требуют. Давайте на русском языке общаться. Вы пришли с удостоверением. Куда?
Госпиталь, который уже поднимался...
Удостоверения не выдаются в госпитале.
Не удостоверения. Удостоверения выдаются либо в социальной защите,
Я еще раз спрашиваю, кто у вас требует замены?
Замена необходима, чтобы...
Я спрашиваю по-русски, кто у вас требует замены удостоверения?
Чтобы госпитализировать родителей.
Я спрашиваю пятый раз, кто у вас требует удостоверения?
Это госпиталь требует замены удостоверения?
Госпиталь нельзя попасть, госпитализироваться людям по справке.
Потому что старые удостоверения, да? Старые удостоверения.
Разная трактовка.
Понятно. Вы в военкомат ходили или нет? В военкомат ходили?
Ходили в военкомат.
Что в военкомате говорят?
Это не решается.
Что в военкомате говорят?
Военкомат не решает этот вопрос.
Но они же какой-то аргумент говорят. Они же не животные. Говорят, мы не можем заменить.
Сейчас аргументировать в военкоматах, в районах практически ничего
это
не могут.
Это не разговор. Это на базар на Нижнем Новгород.
Нет, извините, пожалуйста. Вопрос, я понимаю, Виктор Николаевич задает такой. Что отвечает военкомат, когда отказывается заменить удостоверение?
Ну, по-русски прозвучал ответ. Отвечайте, что отвечал военкомат?
Самоустраняет.
Что?
Никакие не получают.
Боже мой,
потому
где
что
ответ?
Люди в районах даже не могут...
Да не надо нам про людей в районах, вы про себя говорите. Дорогой ты мой человек, что вам сказали в военкомате? Мне же завтра звонить туда, а? Не надо мне про районных людей.
Это можно как-то на уровне министерства.
Да елки-палки, ну вы слушайте.
Я ухожу из эфира.
Постарайтесь понять. Вот, допустим, вы говорите, помогите, да? Допустим, значит, вот полковник Баранец звонит в Нижний Новгород. И что он скажет военкому? Что он скажет военкому? О чем он должен спросить?
О разнице. Записи в бланках, которые были старые до 2013 года.
Не это люди... я буду спрашивать. Почему вы отказываете людям в замене удостоверений? Вот я за вас формулирую вопрос. Вот понял я вас. Теперь все. Это облвоенкомат или райвоенкомат?
Районы военкомата объединены.
Назовите район, пожалуйста. Все, выходим со связи. Район назовите.
Уренский.
А?
Уренский.
Какой?
Уренский?
Уренский. Да. Хорошо. Все, спасибо. Вопрос принят наконец-то. Ну что, Михаил Тимошенко и Баранец ждут вас новых.
Кровавый звонков. Режим, понимаешь? Вот мы вот говорят, помоги, спрашиваешь, чем помочь? Народ. Здравствуйте, Валерий из Москвы.
Валерий, привет. Добрый день, уважаемые полковники. У меня простой вопрос. Будут все-таки освобождать провинцию Идлиб? От террористов.
А как же? Их же надо закопать, успеть.
Ну, потому что ходят разные что-то разговоры. Вот я смотрю, Путин встречался с этими
Да, сегодня ночью Анкара сказала, не надо бить террористов. Сегодня прозвучало
заявление. Потому что там 3,5 миллиона жителей, они побегут все к нам в Турцию.
Да.
Похоже, ну, будут освобождать или нет?
Дорогой мой человек, я думаю, что потихоньку будут обгладывать там эти все.
Будут хвост рубить собаки по частям.
Да, ну, может быть, не припудривая сверху ракетами и бомбами. Может быть, поменяется тактика, дорогой мой человек. Все.
Все равно задачку должны решать наземные войска, понимаете, какая
да,
штука?
Да, Идлиб должен полностью лежать под центральной властью Сирии. Видишь? Я говорю, ты не согласен, да?
Конечно.
Это же зараза, это же такой нарыв.
Да нет, они же плодиться начнут.
Конечно. Американцы им помогают. Да, там еще одна идея есть. Американцы говорят, давайте попросим Башара Асада, чтобы остался вот такой анклав, и пусть там свою власть устанавливают. А вам это не холодно, не жарко.
Нет,
а?
Понимаешь как? Вот если пусть устанавливают свою власть в этом анклаве, вот тогда нужна колючка в три кола. Вышки пулеметные по периметру.
И никакой экономики.
И вот пусть устанавливают.
Да. Кто хочет жить, ручки высоко к небу, да? А мы продолжаем военное ревю, да. Иван, Московская область. Ростовская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот такой вопрос. Значит, во времена Горбачева напугали нас звездными войнами. Ну, в общем, запугали товарища. А вот сейчас это правда или нет, что у нас война... война между нами, будем говорить, переносится в космос. И что американцы, значит, у них есть уже 4 аппарата, ну, которые в 4 раза меньше шаттлов, но они, значит, летают там.
Ну, есть такой X-47, ну
есть
и что?
Есть такое, да? Вот. И что, значит, они имеют возможность уничтожать, значит, спутники противника. Первое. Второе, значит, они...
Никто не знает, имеют они такую...
Это теория вопроса, да.
Ясно. Да. Значит, ясно. И второе положение, что они в ближайшие там то ли 10 лет, то ли 20 насыщают, значит, космическое пространство, ну, приземное, массой маленьких спутников, которые, значит, там вот это все будут гадить, нас там уничтожать. И еще, вроде бы, они сбрасывают на цели у нас, вот, в России, болванки, кучу болванок, которые за счет кинетической энергии, не надо никаких атомных бомб...
Вы говорите, уже сбрасывают, пока мы не видели.
Будут, извините.
Опять теория вопроса.
Я волнуюсь.
Да, это божьи стержни они называют, да.
Да, вот. Что это вообще возможно, и это будет...
Как вы себе представляете? Секундочку. Да елки-палки, подождите. Как вы себе представляете? Дрын длиной 6 метров. Это как столб телеграфный. Так. Только, допустим, из чего-нибудь типа кобальта, да?
Да. Они так и говорят.
Его же надо поднять в космос.
Во-во. Вот поэтому я...
Удельный вес... Да ну что. Удельный вес известен. Понимаете, сколько весит такой дрон? Конечно.
Очередные звездные войны.
Да,
в теории.
Поэтому наш Владимир Владимирович, наверное, спокоен. Ну, такой мужик-то не может, он просто так это...
Да, вот так.
Спасибо. Большое вам спасибо.
Спасибо и вам за звонок.
Спасибо за государственное спокойствие. Любаша Долотова, Александр Ищехова, Миша у нас.
Здравствуйте, Александр Ищехова.
Поговорим с человеком.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуй, товарищ.
Так, у меня вопрос просто такой, это, может, это индивидуально чисто, не встречалось ли вам по жизни друга детства танкиста Птицына Геннадия Николаевича?
Нет. Фамилия
Птицын? Геннадий Николаевич, танкист.
Русского танкового училища.
Нет, к сожалению, нет. Я танковое училище не заканчивал. А он что, великий герой? Нет,
они учились вместе.
А, понятно.
Я так понимаю.
Он по соседству у меня жил. Мы, в детстве это.
Поняли.
Может быть, он сейчас нас слушает и вот позвонит нам минут через 5. Так что слушайте военное ревю.
Мы поняли.
Передача по телевизору была, но я ее не слышал когда-то.
Хорошо, поняли.
80-е годы.
А вы, можно в Яндексе забить, может быть, и обнаружите. А мы идем дальше. Волгоград, Николай. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Да. В 1812 году Кутузов сказал, чтобы спасти Россию, надо отдать Москву. Я в 2018 году перефразирую, чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву. Вы часто ругаете Порошенко. Интересно, найдите 5 отличий. Чем отличается...
Не понял. При чем здесь Порошенко и сожженная Москва?
Послушайте дальше.
Вопрос. Не хотим слушать, дорогой.
Мы вынуждены будем позвать студию санитаров.
Да. И психологов. Да, а почему мы должны сжигать Москву, дорогой мой человек?
Я говорю, я перефразирую.
Так вы перефразируете. Зачем нам эта дурь? Почему мы должны с ней соглашаться? Хорошо, с этой дурью?
Все проблемы в стране идут...
Подождите.
Все проблемы в стране из Москвы. О, гнойник-то где?
Ё-моё.
О, вертеп, гнездилище разврата. Все проблемы из Москвы.
Я перефразировал, надо жечь Москву. Миша, пойдем пожигать Москву.
Присваиваем человеку название Кутузов II.
Да. Дорогие друзья, нам не обязательно слушать разную дурь, которую несут.
А вот нас спрашивают, что значит разную. Вот такое
есть. Но жечь Москву, разве это не дурь?
Скажите, пожалуйста, есть ли наши военные в Анголе и Мозамбике, и что они там делают? Нету наших военных в Анголе и Мозамбике. Давно уже.
Кроме военных.
Советников. Обычные консультанты.
Ну что, Любашенька, у нас там много времени до перерыва осталось. Любаша, 10 секунд. Ну что, давай объяснимся.
Стас Воронов. Давай. А про воровство в армии Навальный правду говорит.
Да мы это без Навального знаем. Стас Воронов. Не в джунглях живем. Перерыв.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь же рядышком, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. А у нас в эфире Владимир из Бийска.
Здравствуйте, Владимир из Бийска.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня к вам один вопрос к Михаилу Владимировичу. Вот по хронике, по видеохронике видно, во Вьетнаме американские вертолеты воевали. У них винты двухлопастные. У нас же меньше 3 не бывает. В чем плюсы, минусы и почему такие технические решения?
Вьетнам-то идет какой год? Это 60-е годы, 70-е, да?
Да.
А значит, у них вертолетики были какие? Маленькие, Белл. Они тоже в основном осваивали вертолетную тематику. А сколько уж подвижных крыльев у вертолета, это зависит, будем говорить, от мощности двигателя, массы вертолета, взлетного веса и конструктора. Вот и все. А легкие вертолеты, действительно, они двухлопастные. Вон, посмотрите, какой летает, допустим. Может,
а почему у нас двухлопастных нет?
А мы легкие вертолеты не делали. Вот такие легкие. Как, допустим, вот те, что болтаются в воздухе над Москвой. Маленькие, те самые, немецкие и английские. Проект Равен совершенно замечательный проект и очень успешный. Поршневой движочек, крохотный. Ременный привод и двухлопастный винт. Вот и все, и летает.
Продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Сергей из Владивостока.
Владивосток.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня один вопрос этот. 18 августа 1945 года был сбит самолет летчик Камикадзе над Владивостокской нефтебазой. Откуда он мог взяться, этот Камикадзе? И кто там сбил этот самолет?
Сбили, наверное, зенитчики. Я так полагаю.
Нет. С корабля «Таганрог» или что-то там.
Да если вы знаете ответ, то расскажите
нам. С какого
нам.
Корабля? С нашего корабля?
Конечно, во Владивостоке.
Истребитель взлетел?
Но если вы знаете ответ, то зачем же вопрос задаете?
Нет, «Камикадзе», японский летчик, откуда взялся над Владивостокской?
Из Японии. Вы же говорите, японский летчик взялся из Японии.
Нет, «Камикадзе». Он же
а «Камикадзе» из Японии был.
Да «Камикадзе» уже были в 44-м году.
Да.
Нет, это в 45-м было.
Так, в 45-м сбили, да?
Он в 44-м взлетел, в 45-м сбили.
Он обычно с авианосным.
Так, внимание, уточняем ситуацию. Значит, 18
августа. Советско-японская война.
Еще 18 августа еще война была. Полным ходом шла,
конечно.
Да.
Нет, «Камикадзе» с аэродрома в Японии мог взлететь.
С чего это вы взяли? Он мог взлететь с аэродрома в Маньчжурии.
А, так в Маньчжурии уже еще были там аэродромы.
А как вы думаете-то, елки-палки?
Еще не захватили 18 августа?
Да нет, конечно.
Ну, спасибо.
Интересно. Да нет, что-то заниматься-то, оно же понятно, откуда взлетало.
18 августа, камикадзе.
До Владивостока всего ничего лететь из Манчжурии.
Засечку сделаем, разберемся, да.
Здравствуйте, опять из Москвы.
Сегодня вечер Михаилов, да?
Здравствуйте, алло. Михаил из Москвы, слушаем да. вас.
Здравствуйте, вы насмешили. Здравствуйте, доброго здоровья.
А чем мы вас насмешили, дорогой?
И Михаил, да много глупых вопросов, так я прям, знаете, я прям заряд такой получил. Ой, я тоже хочу присоединиться.
Давайте, ждем с нетерпением.
Ага, я в интернете не нашел, меня такой вопрос занимает. Танк, он же махина здоровая, да, вот, да. Виктор Николаевич, как танкист. Вот меня все время удивляет, гусеница, у него этот соединительный штырь, который третий соединяет.
Палец, да.
Палец, да. Он же колоссальный там испытывает нагрузки, он трение все. Сколько, на сколько рассчитан ресурс такой у них вообще, там, плюс 45, если неровная поверхность, там, он же на излом работает, там, и прочее, плюс трение.
Там, а там же попадает, эти все. Пальцы рассчитаны на разный грунт, на мягкий грунт, на дорогу, на шоссе, там... Есть какие-то расчеты?
Есть расчеты, ресурс по пробегу гусеницы в целом.
Да.
Ну, собственно говоря, северная группа войск, когда была, вот там мы содержали склады гусениц, например. Должны были вот переобуваться.
Целые танки горы такие лежали.
Целые горы, да, штабели помню, этих гусениц. Да. Ну вот.
Вот танк, допустим, вот он идет, да,
около
вот
около
пройти на одно...
500,
на одну, да? Около 5000, ну, от 2 до 5000 километров максимум нет. Больше не бывает.
А в пустыне, допустим, Меркава, там вот эти у них, у Израиля, там...
Танк, а Меркава-то, Меркава же практически не ездит. Это такая подвижная огневая точка по охране побережья.
Да, вот я все время думал, как там они в песке, вот эти гусеницы работают, удивительно, думаю.
Ну, а в резиновые пальцы, в резиновые втулки вставлены.
Мягенько гребут песочек.
Ладно, спасибо большое.
Да. Сергей, Москва, здравствуйте.
Алло.
Сергей, Москва, здравствуйте.
А, здравствуйте, товарищ полковник. Я хочу два интересных вопроса задать. Вот,
да неужели задавайте. Интересных? Неужели интересных?
Да, задавайте. Вот первый вопрос такой, но он связан и с военными, и с уфологами. Вот правда ли, что на границе вот Пермской и Свердловской областей у нас есть такая зона, что туда не могут ни местные жители войти, ни, вот, допустим, исследователи, ни военные даже.
У нас много в России есть таких зон, точка.
Есть такие зоны, да? Да. Уфологи предполагают, что вот в этой местности находится космодром вот этих инопланетян, что жители, вот, которые местные, они там наблюдают вот, в темное время суток, там взлеты, посадки.
А они исключительно вот, вылетают из-под земли.
Все зависит от количества выпитого, дорогой мой человек.
Ну, что, ну, то есть вы хотите сказать, это все вот так брехня, да, все ерунда.
Ну, байками обрастают такие районы, байками, дорогой мой человек.
Да? Насчет этого фолга они врут.
Живите спокойно, так. Да. Есть районы, которые закрыты, куда не попадет ни грибник, ни рыбак там, ни на вертолете. Все это надо знать. Второй вопрос, пожалуйста.
Хотите сказать, даже военные не войдут, да?
Военные войдут туда, военные туда войдут.
На танке.
Да, чудно. Да. А вот второй вопрос, вот, значит, такой. Вот наш вот этот бомбардировщик, Ту-160, да, вот «Белый лебедь». Ну, и как вы считаете, это вот, я так предполагаю, это вот точная копия американского Б-1, правильно?
Да ну.
Я считаю.
А? Да ну. А в чем копия-то? В том, что у него поворотное крыло?
Ну, это крыло изменяемой геометрии.
Ну, правильно, бывает. Поворотное крыло, ну.
Да. Ну, не, что? Так по форме, он и таких же размеров, и такой же по
они такой очень, же они очень похожи, да. Возможности стран...
Это что значит? Мы, значит, у них скопировали, так что ли выходит?
Нет, это значит всего лишь, что к тому времени и наши американские инженеры были способны примерно вот на это. И заводы по выпуску двигателей были способны вот на это.
А, тогда так. А вот американцы, они когда приняли на вооружение свой вот этот Б-1?
Я вас спрашиваю, вы зачем вот эту чепуху городите, извините, в эфире? Вам ответили на... А вам интересно, ну приезжайте, поговорим здесь. Вы время в эфире занимаете у людей, которые нам не могут дозвониться.
Хорошо, 50-е годы, отвечаю вам, 50-е годы. Вас это устраивает, Батабаронец? 50-е годы, все, точка.
А мы создали что? Свой белый лебедь когда?
Ну, чуть попозже, ну и что? Чуть попозже, да, да, да.
Да не в 50-е, это 70-е годы.
Не, я имею в виду американцы.
Не американцы, это B1B, это 70-е годы. Аскер, здравствуйте.
B2. Здравствуйте.
Алло.
Товарищ полковники, два коротких вопроса. Я слышу иногда такую фразу. Сталинская модель социализма. Это, мне кажется, немножко неправильно. Я не знаю, как вы думаете. Мне кажется, правильно будет сталинский вариант советской модели социализма.
Это уже казуистика, словесная казуистика. Есть социализм или нет социализма? Он может быть там один. Он не может быть сталинским, ленинским, баранцовским.
Отклонение, наверное, есть по югославской модели, китайской модели.
Это уже другое дело.
И вообще говоря, с этим вопросом не в военное ревью. С этим вопросом, ну, к кому? К Бабаяну, например, да? Или на первый, второй канал, на четвертый можно, когда у них ток-шоу идет. Вот это к ним, а это не к нам, понимаете? Вот у нас все вопрос задают. Если уж начали про закрытые зоны НЛО на Урале, то вам вопрос. По вашему мнению, что случилось с группой Дятлова? Дмитрий, не может быть необъяснимых вещей. Люди погрелись спиртиком, спиртик оказался метиловый. Все, вопрос закрыт. И сослепу поломали себе ноги и головы.
Второй вопрос у вас, пожалуйста.
Второй вопрос. Виктор Николаевич, можно попросить вашего заместителя, можно сказать, инженера, хорошего, грамотного специалиста, полковника тоже Михаила, чтобы он к следующей передаче подготовил небольшой, как он говорит, доклад, вступительное слово во время военного ревью насчет Николы Тесла.
Хорошо.
Тоже но при чем здесь Никола Тесла инженер? Ну, мало ли кто инженер.
Он работал, очень много сделал в Соединенных Штатах в военной области.
Да не может быть. А вы не скажете, какие он открытия сделал в военной области?
Ну, например, в 43-м году они отогнали в этом, на американском побережье, где-то недалеко.
Не было этого с эсминца. Не было. И не было этого опыта о перемещении во времени и в другую реальность.
Может, простите, человечество, Миша?
Ну, это не...
Просветишь человечество.
Да чего просвещать-то? Это никого не интересует. Видите, это фантазии, которые берутся с канала РЕН-ТВ.
Перечитал.
Ну, не надо. Вот
слишком, да?
Физика есть физика, тут не надуришь. Уважаемый Денис Кузнецов,
ага.
Вот вы тут все пишете про Золотова. Вот чтобы комментировать это, необходимо с вашей стороны представить хотя бы какие-нибудь документы, подтверждающие ваше утверждение.
Остальное ля-ля. Дорогой Денис, остальное ля-ля. С
любой чем для стороны. Нас опасны украинские бронекатера в Азовском море? Тут их называли бронелодками даже, ты знаешь. Вот да. Интересно.
А
ну что, 28-850, по-моему, проект.
Миш, а чем они опасны?
А их перевозят сейчас трейлерами.
Нет, так я понимаю.
В Бердянск.
Ну,
как же. Ну, батька Порошенко заявил, что Азовское море, оно украинское.
Хорошая цель. Миша, очень хорошая цель. Она не быстро бежит. К ней хорошо можно прицелиться. Дорогие друзья, хорошие мишени. Любаша, сколько там осталось?
Чудесный
давай
вопрос.
Еще один
вопрос. Чудесный вопрос, Казин Гаджиев. Где она? Люди? Где люди? Верно.
Это хорошо. А давай еще что-нибудь стоящее. Сегодня день специалиста органов воспитательной работы. Ну что, поздравим инженеров человеческих душ. Дорогие друзья, видите, народ вас не забыл.
Уважаемый владелец номера 439-2687, коммунист, занявшийся бизнесом, разве еще коммунист? Извините, а вот когда наши коммунисты учредили Министерство внешней торговли, и занимались там самым натуральным бизнесом. Они что, перестали быть...
билетами. Спартбилетами.
Они что, перестали быть коммунистами? И очень успешно.
Дорогие друзья, коротенький перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Заключительная часть военного ревю. С вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Мы принимаем два звонка. А сейчас Евгений из Вологды. Здравия желаю.
Евгений. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня к вам такой вопрос. Буду короток. В общем, когда увеличатся оклады гражданскому персоналу Министерства обороны?
Когда будут деньги в госказне?
И еще есть вопросик. Будет ли реконструкция аэродрома Кипелова?
Опа-па. Опа-па.
А что на нем надо реконструировать? Не скажете?
Ну, там ремонт полосы.
Ну, ремонт там полосы — это дело такое. Я бы сказал, оно же, ну что ли, регламентно заложенное по времени. Угу. Могут ремонтировать ведь даже не всю полосу, а часть ее.
А сколько там ремонт не делалось, не делался в Кипелово?
Ну, там деньги-то, в принципе, когда-то выделялись, а вот что-то все тормозят.
А какой там полчок сидит или что там?
Там ну, кого только не сидит. Там нет, заправщики сидят.
242-е.
Хорошо, позвольте нам, когда будем где-то в верхах в авиационных, узнаем про Кипелово. Хорошо? Давайте.
Спасибо, до свидания.
Только дайте время. Не завтра, не послезавтра это будет. И крайний звонок последний принимаем. Липецк.
Геннадий из Липецка, слушаем вас.
Алло, добрый день, товарищ полковник. Подскажите, пожалуйста, я служил срочную службу в Марийской области, в городе Алатань. Это Туркменская ССР, там, где Каракумская пустыня. Ну, ходили слухи, что якобы там год шел за полтора или за два. Как бы уточнить?
Значит, забиваете в поисковик, хоть на смартфоне, хоть на компьютере, хоть на чем угодно, перечень местностей с льготным сроком выслуги. Выскочит постановление правительства с перечень местностей Советского Союза, где шел год за полтора, допустим, год за два и тому подобное.
И еще, если можно... срочная служба в Афганистане. Там идет год за три.
На войне, да.
Если боевые
участники боевых, да. Там фактически все участники боевых действий.
Ага, огромное спасибо. До свидания.
Пожалуйста, не за что. Ну что, переходим к шифровкам.
Давай. Берем только стоящие. Дурь не бери, Миша, время, чтобы не тратить.
Хорошо. Ага. Суть вопроса, звонившего по удостоверениям. Раньше выдавали удостоверение для родителей и жен погибших военнослужащих, по которому сейчас отказывают в ряде льгот, например, госпитализации. Человек просит помочь получить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Вот что ему, оказывается, нужно. Потому что военкоматы отказывают в замене повсеместно. Почему повсеместно, интересно?
Это на звонить в ГОМУ, ГШ, может, такая директива какая-то пришла?
Ну, наверняка,
глупая,
иначе чего?
Да? Да. Военкоматы же под ГОМУ лежат, да? Правильно, да, да, да. Спасибо, дорогой друг. Буду там обязательно. Так, это второе задание мне уже.
Сколько ж надо было кобальта, чтобы его из космоса кидать, а на Земле сколько? Вот такие, понимаете, шалости умственные. Как вы смотрите на новую украинскую самоходку на базе КРАЗа? Да ну ладно, это пушка Богдана. Ой, уже столько про нее и писали, и говорили, чепуха это все там. Ничего, кроме дышла-то и нету.
Как на Таченку на основе телеги, да. Что у тебя еще из стоящей, Миша?
Как вы оцениваете Жукова в аресте и ликвидации Берии, почетного гражданина СССР? А что значит оценивать Жукова? Он был участником этого ареста, выполнил свою задачу.
И Батицкий же, помнишь, тоже там.
Да?
Да, да. А они, наверное, хотят, чтобы мы говорили правильно или неправильно.
Сам служил в ВВС на аэродроме Чебеньки, Оренбург. Ага, ночных полетов всем полком наблюдали НЛО. Полеты были приостановлены над космодромом, над аэродромом зависли три шара, потом построились в ряд и ушли по линии горизонта с бешеной скоростью. Что это было? Вы знаете, вы говорите, остались журналы полетов. Наверняка могли остаться. А кроме этого была программа. Называлась «Сетка АН» и «Сетка МО». Это когда Министерство обороны и Академия наук занимались исследованием вопросов якобы вот этих неопознанных летающих объектов. Но чем оно кончилось? По-моему, ничем. Тема была закрыта, и все.
Да, кроме того, в советское время у Генштаба была строжайшая директива. Все, кто сталкивается с такими явлениями, не разбалтывать. И сообщать, конечно, в
целом. Базовый патрульный самолет «Орион» П-3 состоит на вооружении? Да, конечно, Максим, состоит. Он 62-го года начал летать, по сути, ровесник нашему Ил-18-му. Угу. Где наша ракета гиброзвуковая «Циркон»? Я так понимаю, что готовится к переходу в серию. Не в Сирию, а в серию.
Ушел Кобзон, народный артист, и Киркоров, народный артист. Вы готовы их поставить на одну линию? Не готовы. Миша, может, ты готов, Миша?
Нет, это вообще совершенно разный калибр, совершенно разные люди.
Демократ.
Ну и что, народный артист? Ну
здесь
и...
нас призывают, верните смертную казнь. Я за, но только при тысячепроцентно выверенных фактах, дорогие друзья. Если установлено, что человек убил человека, его надо лишить жизни, да.
Так, да. Это опять, оказывается, ты теперь выдавал эту новость насчет того, что мы хотим войти в военный альянс с Америкой. Да не Баранец ее выдал, а придумали американцы, кто-то из их политологов напечатал в газете.
Дорогие друзья,
сегодня даже по телевизору об этом упоминали.
Да, немедленно наберите в Яндексе, никакой проблемы есть такая идеология.
Кельвин Кляйн, откуда у бандитов и воров РФ на руках военное вооружение? Кто бандиты и воры, и вообще о чем идет речь? Складов военных, я полагаю. А какие такие бандиты и воры это имеют?
А во время Чеченской войны бурным потоком с юга.
Да, товарищи нашим, полковники, да, в Сирии стоят наши самолеты в линеечку, не получится, как в свое время
линеечка,
в Египте.
Да.
Ну, трудно сказать, мы его прикрываем, ПВО, в Египте не прикрывали.
Ну что,
до завтра.
До завтра, дорогие друзья, до завтра.
Смотри, все вопросы...
Курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.